Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 5 минут. Я всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники», и мы сегодня будем говорить о Великой Отечественной войне. В который раз, в принципе, я, конечно же, убеждаюсь, что эта тема неисчерпаема. И, естественно, в мае любого года, как уж иначе быть. Поэтому сегодня с радостью представляю вам нашего гостя. Это историк Алексей Кузнецов. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Поговорим сегодня о такой теме, как... Как попадали на войну? Вот когда, вот буквально за секунду до тем, как это произнести, и ты понимаешь, что глупый вопрос, как попадали на войну? Ты понимаешь, что на войну попадали так, что война приходила к тебе. То есть она врывалась в твою жизнь, и, в принципе, попасть на нее не составляло никакого труда. Уж если она началась, то ты на нее попал. Неважно, солдат ты, взрослый ты, ребенок ты, женщина ты, мужчина, неважно, кто ты. Все, ты на войне. Это касается всех. Но тем не менее, сегодня будем говорить, наверное, о таких более процедурных, формальных действиях, о том, как действительно люди уходили на фронт, как это происходило. Вообще о многом, обо всем, да. Мы только знаем сейчас в современности о том, что есть военкомат. Конечно, они существовали уже давно и в то время, конечно, были тоже. Но как была устроена вся эта процедура и вообще обо всем будем сегодня разговаривать с историком. Я напоминаю нашим слушателям то, что с удовольствием выслушаем ваши рассказы, ваших прабабушек, прадедушек, дедушек, бабушек и истории ваших семей о том, как ваши семьи уходили на фронт, уходили на войну. Можете делать это следующим образом. У нас есть текстовые средства связи, пишите нам в Телеграме, говорит МСК-бот, там так называется пользователь. Вы можете писать нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94. Фон, он постоянно работает, будут звонки, буду выводить, будем вместе с вами обсуждать. 495 — это код, который мы используем. Далее 7373 948. Самое первое, самое простое — процедура.
Ну, на самом деле, действительно, конечно, вы абсолютно правы, что когда война пришла, она пришла в каждый дом, и даже в тех случаях, если люди не оказывались на фронте, они все равно были на войне. И, тем не менее, надо сказать, что к 22 июня 41 года в Советском Союзе, по сути, имелась отмобилизованная армия военного времени. Потому что вот те цифры, которые мы сегодня знаем, более 5 миллионов человек к моменту начала войны уже находились под ружьем.
Это, просто, конечно, нужно понимать, что война не пришла внезапно. Знаете,
война
вот
не пришла
не
внезапно,
ее.
Да. И хотя мы сегодня продолжаем спорить порой об очень, не только о деталях, но порой о каких-то очень принципиальных вопросах, и многого по сей день, в общем, не знаем или знаем недостаточно достоверно, но, тем не менее, вот такой, что называется, медицинский факт. Хотя надо напомнить, что период с 39 сентября 1939, да, когда началась Вторая мировая война, и до начала Великой Отечественной войны, вот эти почти два года, Советский Союз, в общем-то, очень немирно прожил. И когда мы говорим, что в мирное время армия военного времени, но и время было не очень мирным, да, достаточно вспомнить и участие в разделе Польши, так называемый освободительный поход сентября 1939 года, и, конечно, очень тяжелую, очень кровопролитную зимнюю войну, как ее называют, или советско-финскую, как мы ее привыкли называть, а зимнюю называют в Финляндии. И то, что в советское время называлось освобождением Бессарабии, Буковины и так далее. То есть, в общем, да, ну и на Дальнем Востоке, разумеется, события. И то есть эта армия, в общем, периодически отдельные ее немалые части бывали задействованы.
При том, что нужно полагать, и все справедливо, что в 39-м году армия, по большому счету, ну, нельзя сказать, что сильно успела отдохнуть от военного времени. Вообще было время сложное, и когда... Вообще вся гражданственность активная была поделена, и в том числе, как сказать, по военному признаку. Гражданская война закончилась, простите, сколько, 15, чуть больше лет назад. То есть еще немногие успели, грубо говоря, отойти от этого. Это не так, что война начнется завтра. Мы с вами 25 лет, ну хорошо, не 20, 20 лет живем более-менее в таком мирном времени, где наши солдаты, исключая каких-то военных действий и таких где авиационные, где еще каких-то, нигде не принимают участие. До этого
нет, конечно,
государство,
нет.
конечно, было очень серьезно военизировано.
И государство было военизировано, и в общественное сознание да. всячески внедрялась мысль о том, что война неизбежна, что это дело ближайшего будущего. Сейчас можно, я вот специально перед передачей посмотрел, есть в интернете, в том числе, скажем, и пропагандистские кинофильмы того времени, например, знаменитые «Если завтра война». Да?
Да.
Другое дело, что огромной травмой для общественного сознания оказалось то, как эта война началась, то, как она пошла.
Вторжение
я
именно.
Я имею в виду даже не сам факт нападения Германии, к этому как раз люди, как мне кажется, психологически были более-менее готовы, да? Хотя у нас действовал пакт о ненападении, но тем не менее, вот и по воспоминаниям людей, помнящих это время, советские люди ему не доверяли, и поэтому сам факт, что на нас напала именно Германия, он, мне кажется, особенно удивление вызвать не должен был. А вот когда из весьма скупых, но тем не менее сообщений Совинформбюро начали потихонечку, не в полном объеме, но тем не менее становиться понятны масштабы происходящего, да, происходящего, в общем, катастрофы лет 41-го года, и осень, конечно, катастрофы военные. Вот, вот тогда, безусловно, общественное сознание было, ну, в каком-то смысле выбито из той колеи, который
из привычной
его...
жизни, более-менее, да?
Да, ну, из жизни, само собой, но я имею в виду и из привычных каких-то вот штампов, которыми живет это самое общественное сознание. Прямо объявлена уже открытая мобилизация. До этого, по сути, происходила скрытая мобилизация. Правда, она происходила не только в 41-м году, она происходила и в 40-м году предыдущем. Под видом так называемых больших учебных сборов призывалось достаточно значительное, в весенне-летний период призывалось достаточно значительное количество резервистов.
То есть как сегодня, грубо говоря, два раза в год? Да? И кого призывали?
Нет, призывали, это не призыв на действительную службу да. в армии, призывали из запаса угу. тех, кто был военно обязанным, значит, в подавляющем своем большинстве это люди рядового или младшего командного состава, которые уже имели за плечами какую-то военную подготовку, их призывали на переподготовку, на угу. сборы.
Да.
Собственно, сейчас, насколько я понимаю, я, правда, давно вот не слышал об этом, как-то у нас не объявляется это, но, насколько я понимаю, проходит такая переподготовка, конечно, несравненно более ограниченных масштабов, но призывают резервистов из запаса. А в 40-м...
Сейчас запасников просто гораздо меньше, и, в принципе, такого, я так полагаю, класса, именно такого молодого запасного класса, его не существует.
Вы знаете, мне трудно судить, потому да. что на работе я еще пока пребываю в призывном возрасте, и да. на работе периодически какое-то оживление по части сверки списков просят принести военный билет, там подать, угу. подать какие-то данные, хотя меня вот с момента, так сказать, получения воинского звания офицера запаса меня не трогали ни разу, не призывали ни на сборы, никуда.
Угу.
Вот. А тогда только в 40-м году более 700 тысяч человек призывали на эти сборы, а в 41-м году уже более 800 тысяч человек. И, в общем-то, в рассекреченных сейчас военных документах того времени наше командование и наше политическое руководство, они друг от друга не скрывают, что это фактически скрытая мобилизация. Значит, о целях ее идет большой спор. Просто ли это переподготовка, что называется, держать повышение
тонусе,
квалификации,
да.
или это проверка мобилизационных планов, такие своеобразные мобилизационные учения. Как вы все наверняка знаете, есть гипотеза, и она пока не подтверждена и не опровергнута железобетонно, о том, что Советский Союз готовился первым начать войну с Германией летом 41-го года. Значит, соответственно, те, кто разделяют эту точку зрения, считают, что это прикрытие большой, так сказать, репетиция и первый акт вот большой мобилизации, да. которая с открытым началом войны должна была просто выйти на качественно новый уровень. Значит, 22 июня объявляется мобилизация, с 23 июня и до 1 июля армия удвоилась. Было призвано более 5 миллионов человек, значит, к концу июля, без учета уже понесенных потерь, под ружьем Советского Союза около 11 миллионов человек. Это огромная армия. Ну, чтобы вы себе представляли, вот закончилась Великая Отечественная война, в Красной армии было 12 миллионов. То есть практически вот...
При этом потеряли мы сколько? 25-27?
Сколько мы потеряли? Сколько мы потеряли на этот вопрос, к сожалению, потому что это позор, конечно, но, к сожалению, даже приблизительно внятного ответа по сей день не существует. Вот совсем недавно, значит, вброшена очередная цифра, и не где-нибудь, а в Государственной Думе, 42 миллиона. Мне она кажется ничем не обоснованной. Ну, во-первых, просто она действительно именно вброшена, никакого пока внятного обоснования и расчет не последовало. Я встречал раньше, достаточно уже давно, я встречал похожую цифру, да, 40 с лишним миллионов человек, в некоторых работах, ну, например, вот есть такой историк Борис Соколов, который много пишет о Великой Отечественной войне, он приводил там некую аргументацию и кое-какие методики расчета, но, в общем, на сегодняшний момент более или менее официальной остается цифра около 27 миллионов человек, и, ну, в общем, такой наиболее фундаментальный расчет потерь именно в вооруженных силах. Это знаменитый уже справочник статистический под редакцией генерала Кривошеина, который в 90-е еще годы появился. Там по вооруженным силам дается 8,6 миллиона человек. Это именно военнослужащих.
Да.
С разбивкой там по операциям и так далее. Но в любом случае мы потеряли, конечно, огромное число людей, и понятно, что чудовищно высоко соотношение потерь среди мирного населения, совершенно катастрофические цифры по пленным, значительная часть которых погибла тем или иным способом в плену. Вот. Совершенно мы себе не представляем по сей день, даже я не видел нигде маломальски вот таких приблизительных хотя бы оценочных работ. Нет, я имею в виду потери партизанских отрядов, вот этих вот групп сопротивления и так далее, подполье. Одним словом, очень себя плохо представляем, вот вплоть до того, что, ну, на порядке расходятся. Вот эти
давайте вернемся. Я спасибо, что отвлеклись на эти общие цифры, но вы говорили о том, что, грубо говоря, через месяц после начала открытой мобилизации, это к июлю 41-го года...
Через неделю? За одну неделю.
Считайте, 22,
понимаете,
конечно, да.
Сейчас, когда задумываешься над
это
этим...
Это не месяц, да, это 10 дней.
Это меньше 10 дней. Фактически за 8 дней призвано 5 с лишним миллионов человек. Это, конечно...
Ровно столько же, сколько было под погонами к началу.
Да, только погон не было, но как образное выражение годится. Да, погоны появились в 43-м году, как известно. Под петличками, да. Значит, это, конечно, потрясающая организационная работа вот той системы военкоматов, о которой вы в самом начале упоминали. Конечно...
А в чем заключалась эта работа? Вот сейчас это прозвучало так, как будто бы это их заслуга.
Заслуга, безусловно.
Просто организаторская, я имею в виду, переварить, позвольте мне такое выражение, это количество людей?
Вы знаете, значит, здесь заслуга эта начинается, наверное, не с непосредственно работников военкоматов, она начинается с тех, кто составлял мобилизационные планы. Потому что вот первая волна призыва, вот это вот как раз первая неделя войны, она, в общем-то, велась в основном, там импровизации пока нет, импровизация начнется потом. Это подготовленное действие. Значит, те, кто готовит мобилизационный план, должны четко понять, сколько нам нужно людей, в каких частях нам нужно какое количество людей. Очень принципиальный вопрос, кого нельзя трогать, кого нужно оставить для народного хозяйства, для, так сказать, выполнения административных функций.
Для
тыла, да, и для обеспечения фронта, в первую очередь, и для функционирования хотя бы минимального, так сказать, систем жизнеобеспечения тыла. Это же тоже будет очень здорово меняться в течение войны, да, кого призывают, кого не призывают. Значит, вот это так называемая бронь или броня, по-разному люди говорили, которая давала право военнообязанным, тем не менее, не идти на фронт, а остаться либо на оборонных предприятиях, либо в каких-то, в чиновных, разумеется, административных органах, там, милиции и так далее, да, значит, но, тем не менее, признавалось за человеком право просить о снятии этой брони, и во многих случаях удовлетворялись такие просьбы, и люди добровольцами отправлялись на фронт. Менялись категории. Скажем, до середины 42-го года не призывали учителей, мужчин. в середине 42-го года, после очередной серии катастроф, вот этих вот зимы, весны 42-го года, это Любаньская операция, это и Крым, это и Барвенковские выступы, много всего другого, да, когда огромные котлы по 500-600 тысяч человек оказывались в этих котлах, после этого снимается с ряда категорий вот эта самая броня, и тех же самых, например, учителей начинают призывать. Вот, и...
Я понял, да, это просто был ответ Алексея, кстати говоря, на мой вопрос, что за организационная работа, что военкоматы, как они работали, я понял.
Дальше, да. Действительно, в общем, образное такое у вас хорошее выражение, нужно пропустить через себя, переварить вот эту огромную массу людей, значит, которым нужно... кому рассылать повестки, это было заготовлено до войны, разумеется, да? А вот пропустить этих людей, потому что нужно, все-таки нужна хоть какая-то минимальная медкомиссия, чтобы определить пригодность человека. Мало ли, да, человек мог с момента...
Оформление, распределение,
логистика, да, их нужных, логистика, конечно, тем более, что транспортная система тогдашняя несравненно менее развита, чем сейчас.
Да, просто нужно понимать, что это речь не только о Москве.
Нет, конечно. Да, просто... Нет, конечно. Потом еще одна проблема, которая действительно была проблемой, мы все о ней прекрасно знаем, мы гордимся этим с одной стороны, но надо сейчас отвлечься от гордости и понять, какое это создавало колоссальное напряжение в работе военкоматов, это добровольцы. Угу. Потому что действительно это ни в коей мере не преувеличение, огромное число людей, и молодых, и не очень молодых людей.
По сути, отдельная очередь, которая наверняка была точно такой же большой.
Да, если не больше. Да. Услышав по радио 22 июня в 12 часов по Москве обращение Молотова, люди бросились, иногда не заходя домой, бросились осаждать военкоматы. И сейчас, так сказать, даже вот в интернете приводились фотокопии, военкоматы запрашивают вышестоящее руководство, что делать с этими людьми, да. Потому что на этот счет. Никак. Вот этот вопрос был не готов к этому порыву. Правда, надо сказать, опять отдать должное системе призыва. Довольно быстро сумели наладить, решить, что делать, какие категории призывать сейчас, кого нет. Но вот из очень многих рассказов, и, возможно, мы сегодня от слушателей наших такие рассказы услышим, известно, когда людям говорили, или студентам, или мальчишкам, которым еще не исполнилось 18 лет, говорили: нет, ты иди домой, подрасти. Ну, подожди, конечно. Мы тебя призовем, когда нужно будет.
И как люди ухищрялись, обманывали, лукавили, может быть, даже подделывали документы.
Да, конечно, подделывали, тем более, что это было гораздо проще сделать, чем сейчас, да. Да, так сказать, у многих людей были еще такие, так сказать, метрики, затертые справки, где приписать год, в общем, было не так
сложно.
Кстати,
когда мы заговорили, вот прямо здесь заговорили про год, я, узнавая истории своих корней, обратил внимание на то, что почти нигде не присутствует дата и месяц, только год. Это для экономии времени, бумаг, для чего? Почему
вы
только год
всегда? В документах год призыва?
Да, вообще везде, когда говорится там Иванов Иван Иванович, да, и максимум, что перед званием есть, это год. Все, а иногда и года нет. Вот по маминой линии у многих нет даже года. То есть я знаю, какого они года рождения, но в документах этого не присутствует. В другой линии я там
вы
вижу
знаете,
года просто.
Значит, вот есть такой совершенно замечательный сайт, я пользуюсь случаем его прорекламировать. Он заработал, мне кажется, года 2-3 назад. Он называется «Подвиг народа».
Не «Память народа»?
«Подвиг народа».
«Подвиг народа».
«Подвиг народа» — это сайт, хорошо, где выложены сканы, фотокопии, я не знаю, как технически сделано, наградных документов.
Да. Да. Да, все верно.
Вот. И,
я тоже пользовался этим сайтом,
и
конечно.
Там как раз во многих случаях, ну вот, например, я нашел там наградные листы моего дедушки, нескольких учителей, я еще застал, естественно, в школе бывших фронтовиков. Я нашел и точную дату рождения, во многих случаях указывается, и дата призыва определенным военкоматом, потому что если фамилия распространенная, то...
Вот это подвиг народа.
Да, совершенно верно.
Вот это память народа. И то очень хорошие два сайта.
Вы память знаете, народа вот и подвиг народа. Я с памятью народа. Не работал пока, вот как-то мимо меня прошло.
А я не работал с подвигом, и после нашей программы я обязательно это сделаю и посмотрю. Уверен, что документы более-менее одни и те же, потому что они все из Центрального архива Министерства обороны, наверняка, да, сканы, да. Может быть, просто где-то да. Больше. Я не знаю, есть ли на подвиге, но на памяти народа, я, к сожалению, его прям закрыл, а есть одна еще очень интересная деталь, там отслеживается вот так вот, видите, по картам движения каждого солдата в рядах частей.
Это очень удобно. Это очень удобно, да, потому что вот с подвигом народа, по-моему, там пока такой опции нет, и, скажем, мне в нескольких случаях приходилось отдельно залезать, искать, вот, так сказать, по отдельным частям, собственно, как, почему вдруг оттуда, сюда и так далее.
Здесь есть еще, кстати говоря, как они называются, военные журналы каждого из частей. То есть это огромные документы, которые ты день ото дня можешь читать, или как они называются, военные журналы, я уже путаю. То есть у тебя есть
журнал
часть...
боевых действий.
Журнал боевых действий.
Скорее всего, вы имеете в виду.
Журнал боевых действий, который ты тоже можешь прочитать. Это журнал, в котором описаны все действия части, в которой служил твой
сотрудник. И вы знаете, даже мне, человеку привычному как-то, но все равно вот, когда ты видишь именно на такой явно раздолбанной фронтовой штабной машинке напечатанное представление, прыгающие буквы там, и так далее.
У моих в основном, кстати говоря, рукописный текст.
И рукописный есть.
При том, что наградные листы, там такие бланки очень интересные. У кого-то бланки печатные, а рукописно заполнены. А есть такие наградные листы, которые и бланк рукописный, и заполнен он рукописно.
Да, причем чем как бы раньше совершен подвиг, да, чем ближе к 41-му году, тем меньше, к сожалению, этих документов. И сразу скажу, что шансы найти какие-то сведения о ваших родственниках вот по 41-42 году, они очень невысоки. Основной массив — это 43-45, конечно же. И наград было гораздо больше в то время, ну и все-таки наладили какую-то, что называется, административную работу более или менее, учет более или менее был налажен. Вот, но тем не менее, когда ты понимаешь, что вот это напечатано через 2-3 дня после того, как вот это событие, причем во многих наградных местах низкий поклон людям, которые этим занимались, там обычно ПНШ-4, помощник начальника, 4-й помощник начальника штаба, ну и, соответственно, у него были там несколько технических работников, довольно подробное описание, так сказать.
Я прочитал наградные листы только своих, это 5 человек, там есть красные звезды, там есть...
Отечественная война наверняка первой и второй степени.
Да-да-да, там есть за отвагу, за мужество. И да, у них разные описания, я тоже обратил на это внимание, я просто представлял какой-то объем, и что люди, записывая это руками, они как бы не ленились писать штампами какими-то. Там есть одно-два предложения, которые я встречал
практически
в каждом
везде,
месте. Да, там в боях за социалистическую нашу родину, ну, и т.п. Но все, что касалось действительно подвига, конечно, это не рассказы на два листа, но они отличались, и никто никогда, я не читал массу, да, то есть это не похоже, грубо говоря. Это здорово, да.
Вот, и почему мы, собственно, вышли-то на это, на все, что действительно то, что совершили работники военкоматов и воинских частей, потому что в тех местах, где призыв происходил, уже подходила линия фронта, этим занимались не только военкоматы, но прямо...
Уже части.
Просто части забирали
сразу
людей. И будет еще одна огромная кампания по призыву, которую тоже будут осуществлять не военкоматы, это когда фронт уже пошел на запад, и когда будут освобождаться от немцев и от их союзников временно оккупированной территории, там призыв осуществляться сначала будет прямо частями проходящими. Вот особенно Украине, по Украине много таких сведений. Это, конечно, очень затрудняет сейчас поиск каких бы то ни было документов.
Кого, я прошу прощения, там призывают, потому что оттуда только что выбит враг. Это значит, соответственно, он до этого захватил это место. Всех активных он либо убил, либо пленил, и уже отвез к себе подальше в тыл для работы или еще для чего-то, да? И когда враг оттуда выбивается, кто остается?
Не всех, конечно. Конечно, не все попадали под мобилизацию, ту же самую вот на трудовую мобилизацию, которую немцы осуществляли. Конечно, не все сражались в подполье в партизанских отрядах. Было немало людей. Это были юноши, которые подросли за эти 2-3 года, то есть кого не призвали в начале, а потом пришли немцы, значит, они, соответственно, подросли. Это были военнослужащие из числа тех, кто попал в плен в 41-42 году. Немалому количеству людей удалось бежать, и не в городах, конечно, но в деревнях даже возникло такое ироническое название «зятьки». Вот называли так тех красноармейцев, которые сбежали из плена или избежали плена и остались на оккупированных территориях. Ну вот они, как правило, так сказать, находили себе кого-нибудь, там женщину какую-нибудь, и жили с ней. Да? Вот их соответственно, тоже...
Это вот тот объем людей, который, грубо говоря, при наступательных операциях, да, опять же,
подгребала
напрямую в части...
армия подгребала, потому что забирал. Есть много свидетельств, что особенно в стрелковых, в обычных пехотных частях, да, к концу войны в основном очень пожилой контингент воюет.
Давайте сейчас прервемся после на перерыва, новости. Да, да, после этого продолжим обязательно. И это буквально через несколько минут будет. Поехали, новости.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Продолжаем программу «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня историк Алексей Кузнецов. Мы еще раз всех приветствуем, тех, кто к нам только что подсоединился. Говорим о призыве на службу во время Великой Отечественной войны. Все, разбирали эти сайты. Я показывал Алексею новый сайт, да, где можно еще разные другие документы изучать. Это все, конечно, можно делать бесконечно. Память народа, подвиг народа, их огромное количество. И вот мы вам их тоже...
Ну, я надеюсь, что эта работа не будет останавливаться, а будет, наоборот, так сказать, нарастать, потому что, ну...
Это становится удобнее, я бы сказал, потому что раньше, это можно было делать тоже раньше, но вы сами прекрасно знаете, какие условия для работы в Центральном архиве Министерства обороны. Это
в Подольске.
Это не как библиотека, понимаете, прийти, совсем, да, там карточку завести, и вот сел и листаешь себе документы. К сожалению, нет.
Нет, конечно. Вот, и, безусловно, вот такие вещи лучше любых, так сказать, других средств нам рассказывают о войне, потому что, конечно, когда ты пропускаешь через историю своей семьи, там, своих родственников, особенно если ты знал этих людей, совершенно другое впечатление.
И мы рассказываем. 7373948 — это наш телефон прямого эфира. Пожалуйста, дозванивайтесь, если у вас истории о том, как ваши родственники попадали на войну, рассказы о том, как это было, как кто-то лукавил, чтобы специально пойти, как кто-то, не возвращаясь домой. Вот Алексей приводил такой же пример. Отправлялся сразу в военкомат, оттуда уже на фронт. Пожалуйста, дозванивайтесь, рассказывайте. Будем рады вашим историям. Также можете писать нам в Телеграме. Говорит МСК-бот. Очень простое название, латинскими буквами в одно слово. И смс-сообщение на номер +7 925 48 948. Продолжаем. Алексей рассказывал о том,
вот
какую
тут
работу.
Тут есть вопрос,
военкомат,
на который мне хочется ответить.
Да.
Слушатель нас спрашивает, быть в тылу — это означало, что ты блатной.
Означало
ли, со знаком, да, вопроса, да. Нет, конечно. Нет, конечно. То есть, безусловно, были люди, которые пользовались различными уловками, лазейками для того, чтобы не попасть на фронт, но основное подавляющее большинство людей, которые вроде бы, там, мужчины призывного возраста, которые были в тылу, это были люди, которые не по блату там остались.
Какой призывной возраст был в то время?
Значит, призывной возраст тоже менялся, разумеется. Вот мобилизация, которая была объявлена 22-го, и которая фактически началась 23 июня, значит, призыву подлежал старший возраст, подлежавший призыву, 1905 год. Да, то есть это 36-летний.
Да.
Да? Но уже 10 августа новая волна мобилизации, и резко поднимается призывной возраст. В конечном итоге самые старшие, мы не берем высший командный состав, потому что там свои были, да, разумеется, а вот для, что называется, такого вот массового призывного контингента 90-й год рождения призывал.
1890 год.
Да. То есть были люди, и таких людей были не единицы и не десятки, которые прошли и Первую мировую войну,
да,
и Вторую тоже, да,
да.
И вот я хотел как раз перед перерывом сослаться на воспоминания моего деда, который прошел всю войну с июня 41 года, он был мобилизован, и закончил ее в феврале 45-го очередным ранением под Кенигсбергом. Вот у него в роте, в пехотной, обычной стрелковой роте, у него в роте, как он говорил, подавляющее большинство солдат, это были солдаты, которые называли его сынок, то есть им было за 40. Ему было 25, а им за 40. И это были люди, тогдашние за 40, это старшие, чем нынешние за 40.
У нас, да, есть звонок, давайте
были
послушаем.
Были люди немолодые, пожалуйста.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я что-то очень-очень сильно сомневаюсь про тех людей, которые, как говорите, оставались в немецком тылу, значит, где-то побродили по лесам, вышли и там их приютили. Ха-ха-ха. Они все были мертвы. Либо же сами украинские, значит, жители их сдали полицаям. Но это невозможно. Да, где документы их, кто это, откуда они взяли. Ну, вообще, уже представляете?
После
человек
того,
появляется...
Я понял. После того, как враг ушел из оккупированной им территории, кого-либо оставить там, вы считаете, невозможно было? Либо убит,
не
либо...
Не враг, а после того, как наши части оставили эти украинские села, и там кто-то там, значит, по этим перелескам украинским значит, мог остаться в живых или очнуться, где-то доползти. Они, естественно, попали либо в концлагерь, там это огромные концлагеря были временные, да. Организованы на...
Мы поняли, спасибо. Но это, в принципе, тоже вот что и я говорил. Мне казалось, что таких людей фактически не могло остаться. Но
таких людей были десятки тысяч, и я сошлюсь хотя бы вот из популярных таких вещей. Уже много лет издательство «Центр Полиграф», и этих серий книжных несколько, ну вот, например, есть «Центр Полиграфовская», такая красно-серебристая, выпускают сборники воспоминаний. Воспоминания эти записаны, ну, сравнительно недавно, да, это в 90-е годы эта работа началась. Также известны сборники группы Артема Драбкина. Я воевал, там я дрался на Т-34 с воспоминаниями танкистов, там на Ил-2 воспоминания летчиков и так далее. И вот там, собственно говоря, люди, которые вот дожили в интервью с людьми, прошедшими войну, там очень много приводится, в частности, вот воспоминаний о наших солдатах, которые оказались в окружении и вот таким вот образом осели. И надо сказать, что поскольку, когда фронт шел на запад уже в 43-44 году, нехватка людей в частях была катастрофической, далеко не все из них попадали в НКВД, да, кто-то попадал на проверку, фильтрационные всякие лагеря, а кого-то вот армия захватывала с собой, кто-то, кстати говоря, стремился уйти именно с армии, понимая, что это его реабилитирует и дает ему возможность, да, потом не отвечать за
но
то, что
они,
где-то был.
Но как они выживали вот целый год, получается, а то и больше, да, в зависимости от того, где они попадали в окружение, в тылу врага.
В селах, в деревнях. Во-первых,
Я единственное оправдание вижу, наступление гитлеровских войск было стремительным, и поэтому им не особенно было важно, кто там остался позади, там, это наша территория, и все, и бог с ним.
Во время войны бывали деревни, где за все 2-3 года оккупации живого немца никогда не видели, да. В основном гарнизоны стояли по городам, особенно по узловым, по перекресткам дорог, по железнодорожным станциям. А в селах зачастую, ну, как война, конечно, чувствовалась, но вот выбредали, набредали на эти самые села. В селе тоже надо женщин понять, извините меня, без мужика, как в селе.
Да, хозяйство вести.
Да еще как хозяйство, да. Хозяйство вести, это же вопрос выживания. И вот эти вот самые зятьки в довольно большом количестве, так сказать, перезимовывали таким образом. Конечно, в селах, не в городах.
72-й говорит о Кубани и о мобилизации женщин. Правда, нет ни одного знака препинания, я не понимаю, вопрос это или утверждение, но тем не менее, призыв для женщин. Когда, в каком объеме, официально, неофициально?
Я не могу сказать, какое количество, не встречал никогда цифры, какое количество женщин в принципе прошло через действующую армию, но к концу, опять-таки, войны, вот в Красной армии из 12 миллионов, на упомянутых, миллион женщин, военнослужащих. В самых разных категориях, ну, массовом порядке, естественно, это медицинский персонал, это банно-прачечные отряды, которые огромную, так сказать, несли на себя.
Это все тоже военные персоналы?
Конечно.
Да? Это не отдельный как?
Нет,
хорошо,
нет.
Никак... Просто, знаете, это как там политрук, да, он тоже ходит, он тоже, как сказать, военный, но ты же понимаешь, что это немного не солдат. Это то же самое, знаете, как там, например, прокурор, грубо говоря,
вот,
да?
Вот с прокурором соглашусь. Понятно, что прокурор – это, так сказать, специфическая должность. Угу. А с политруками было очень по-разному. Вот, понимаете, у нас, мы страна таких крайностей, у нас все время перекос. Если раньше у нас все политруки – герои, особенно после, так сказать, выхода брежневской книги «Малая земля», он, как известно, политрук, да, то у нас зачастую, вот я смотрю военные сериалы, зачастую у нас теперь, так сказать, как не политрук, так трус, трепло и угу. так далее. Все это, конечно, неправда, и особенно политруки бывали, начиная с ротного уровня, с уровня роты, батареи, значит, и особенно вот на этих низовых должностях это еще один офицер, по сути.
Ну что, у них же даже своя, я забывал, терминология званий. У них же тоже есть там старший политрук, младший политрук, еще
какой-то. Вы знаете, что? Это было все унифицировано в 43-м году. В начале у тыла, у службы тыла была своя, там всякие техники, интенданты, техник-лейтенант и так далее. Вот. А потом все в 43-м было унифицировано, они получили общевойсковые звания и станут уже обычными старшими лейтенантами, капитанами, там, майорами и так далее. Да?
Есть несколько звонков, давайте примем один. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Я вот хотел бы поправить предыдущих выступавших. Вот один пример из жизни моих предков.
Да-да-да, пожалуйста.
Рассказать. Мой дед из Орлова, из-под Орлова, из лагеря убежал был во время Великой Отечественной войны. Немцы ему проломали череп, ноги отказали. И он практически ползком дополз до Белоруссии, в деревню. И затем стал инвалидом. И никакого НКВД в его жизни. Все друзья, которые его окружили, с кем он служил. Вот сколько я из воспоминаний помню, никто не упоминал. Никакие лагеря фильтрационные. Пришли наши, когда он был инвалидом практически. Он пошел там в Гомеле, охранял немцев арестованных. Они там строили. И никто никуда практически его не вызывал. Мы я поняли. Думаю, что это немножко преувеличено все это.
Да, но мы еще говорили немножко не, ну, немножко не об этом. Мы все-таки говорили о том, что как еще и призыв осуществлялся. То есть если бы кто-то из родственников ваших или...
Нет, а про вот то, что, о чем наш слушатель сейчас говорит. Я хочу вот что сказать. Понимаете, на войне... Огромную роль играл случай, и не только в том смысле, там, попадет в тебя пуля, да, или нет, но и в том смысле, так сказать, бывали случаи, когда человек находился в плену несколько часов, а потом, так сказать, долгое время рассказывал биографию по этому поводу. А бывали случаи, да, что людям удавалось сбежать из плена, и они миновали и советскую фильтрацию тоже. Это не значит, что фильтрационных лагерей не было. Но, конечно, не все в них попадали, к счастью. Вот. А возвращаясь к женщинам, значит, вот я назвал банно-прачечный отряд «Зеничицы», разумеется, как мы помним по замечательному фильму, да, значит, ну, были в совершенно таких боевых частях, мы знаем и про женщин-снайперов, и мы знаем, разумеется, очень много в связи, кроме того, вот та самая административная работа, но она же во фронтовых частях, о которой мы говорим, это же тоже во многом женщины, вот эти наградные листы, они в том
Посмотрите
числе,
на почерк,
очевидно, женским листов. Почерком заполнены, да. Ну и, конечно, разумеется, все мы знаем и про полк Марины Росковой, вот этот ночных бомбардировщиков женский авиационный, и так далее, и так далее, и так далее. Так что женщин на войне было много. Призыву подлежали только отдельные категории. Призыву подлежали, ну, военно обязанные, да, люди с медицинским образованием, соответственно, с другими какими-то профильными образованиями, которые делали их ценными специалистами. Но, во-первых, многие, особенно молодые девушки-комсомолки добровольцами шли на фронт, да, и кроме того, известно, что особенно осенью 41-го, вот на московском, например, направлении, на южном направлении, в основном 42-й год, гражданское население мобилизовывали на строительство различных укрепленных рубежей, РТЕ, противотанковых рвов, там, на другие работы, зачастую они попадали к немцам таким образом, потому что прорывались немецкие части и захватывали вот этих вот мобилизованных людей. Тоже таких историй, к сожалению, очень много.
Много ли было места для ведения документации в призыве? То есть я понимаю, что когда только-только это началось, вы сказали, что да, органы вот этого самого призыва, они были готовы. Но потом начинаются уже военные действия. И первые годы, год-полтора, это не самые приятные действия для нашей стороны.
Да потом,
я сейчас такими формулировками, мы говорим о войне в целом, да, то есть, как бы, ну, тоже нужно понимать. То есть, это то время, когда ты понимаешь, что ты вообще не до бумажек, то есть, не до формальностей. Вы говорили о том, что вначале еще какая-то медкомиссия была, потом, когда уже люди поняли, что, как бы, ну, просто нужна армия, нужна еще что-то. Это все успевало сохраняться? Или это все
вы знаете,
как-то прямо
значит,
совсем было?
Вот важной такой очень вехой, которая позволила облегчило в значительной степени учет, стало введение в конце 41-го начато, где-то к середине 42-го года эта работа была более-менее закончена, введение красноармейских книжек. Дело в том, что до этого, по сути, у бойцов не было удостоверения личности. Были смертные медальоны вот эти, но мы знаем, и об этом мне рассказывали многие ветераны, что многие бойцы их не носили из суеверных соображений. Они считали, что вот положишь в карман эту самую, да?
И он пригодится.
Что называется. Были такие отрывные корешочки. Дело в том, что при призыве в военкомат человек сдавал паспорт.
Да.
И ему давали такой отрывной корешок. Часть оставалась в военкомате, часть у человека. Такую, ну, квитанцию на плохой бумаге. Вот.
И, что на ней написано? Паспорт такого-то принят?
Ну, что-то или такое. Да. Я, честно говоря, вы знаете, я никогда эти квитанции сам не видел. Угу. Я просто читал на сайтах людей, которые сейчас вот поисковые отряды, которые занимаются поиском. Как ни странно, при том, что прошло, да, очень много времени, но несколько десятков человек были останки опознаны,
по этим
потому что каким-то образом сохранились, ну, видимо, спрятаны были надежно, да. Сохранились вот эти корешки квитанции. А когда в 42-м году появились красноармейские книжки, там уже более или менее, там и ранение, ну, это военный билет,
да, по уже сути. Документ.
Да, это уже документ, и, соответственно, это облегчало и учет, и сейчас поисковикам это облегчает опознание останков. Это был такой уже момент очень важный.
Любой 17-летний парень стремился на фронт. Легко ему было туда попасть?
Ну, во-первых...
И в какое время легче, в какое время сложнее?
Ну, скажем так, начиная с 42-го года стало совсем легко, потому что возраст призыва был снижен до 17 лет. А в начале войны, когда все-таки формально призыв еще шел с 18 лет, ну, либо приписать возраст себе...
Где? Куда? Вот он с чем приходит? Он придет какой-нибудь, ну, я не знаю, из села, из деревни, скажет, у меня нет ничего, у меня нет ни паспорта, ничего.
Нет, ну как, из села, из деревни у него должна быть справка, выданная сельсоветом.
Угу.
А вот в этой справке, сами понимаете, да, это все-таки не наш нынешний паспорт со всеми его степенями защиты. Вот в этой справке можно было уговорить знакомого писаря в сельсовете, да, можно было самому что-то там подтереть. Послевоенные школьники много могут рассказать о способах изменения, так сказать, подтирки, подчистки.
Чернил на бумаге.
Чернил на бумаге, да. Вот. И был еще такой момент. Значит, в начале войны 17-летних в армию не брали, но брали в военное училище.
Угу. Что это значило?
А это значило, что можно было через военкомат, опять же, уйти в военное училище, а дальше ускоренный выпуск. Если раньше в военных училищах учились в пехотных 2 года, у летчиков там 3 года, то теперь ускоренный выпуск — это полгода, как правило. Вот. И таким образом 17-летний парень мог оказаться на фронте с одним кубиком младшего лейтенанта по окончании вот такого полугодичного училища. Особенно если это училище общевойсковое, пехотное, там, да, очень часто полгода. У артиллеристов все-таки подольше, но у летчиков тем более. Угу. Но вот такие вот краткосрочные курсы, и ты командуешь вот этими 40-летними 30 мужиками.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, выключайте приемник, пожалуйста, чтобы не фанило.
Это Николай, спасибо вам большое. Я вот хочу сказать по поводу призыва и потерь, и то, что неясен вопрос, что якобы Советский Союз стал, хотел там напасть там и так далее. Это установлено и записано в приговоре Нюрнбергского процесса, что 3 дня исследовали, и гитлеровцы ссылались на это. 3 дня исследовали, и записано в приговоре. Никаких намерений у Советского Союза не было, что немцы совершили агрессию. Это один вопрос. Второй вопрос. Есть такой автор, Нейл Грант, «Конфликты 20 века». Здесь написано, цена Второй мировой войны. Записано, что всего потерь было, это страница 267, потерь, это американский, значит, потерь всего было около 50 миллионов. СССР, военнослужащие 7 миллионов, гражданские 7700. Польша 3 миллиона 200, Германия, значит, соответственно, тоже 3,7 населения и так далее. То есть 15 миллионов в Советский Союз потерял. И не имеет значения, но,
знаете,
даже сколько.
Но вы знаете, что таких источников и вот с огромным разбросом цифр, их очень много. Вот видите, вы один приводите. У меня сейчас нет перед собой, да, но я уверен, что и у Алексея найдется очень много других источников.
Ну, разумеется. Да, ну, на этот счет множество написано статей, да. Особенно последние 20 лет, когда появилась определенная свобода научного исследования. Появилось очень много очень интересных, но вот очень неоднозначных материалов. По поводу приговора Нюрнбергского трибунала. Значит, там немножко о другом шла речь. Речь шла о том, что действительно защищаясь, обвиняемые в Нюрнберге и сами через своих адвокатов выдвигали тезис о том, что на нападение Германию спровоцировал Советский Союз, да, что Гитлер вынужден был нанести опережающий удар. Вот Нюрнбергский процесс отклонил эту линию защиты. Но вопрос о том, к чему готовился Советский Союз в 1941 году, это вопрос, уж вы мне поверьте, по-прежнему открытый. и открытый, вот что называется, настежь открытый.
Давайте, у нас есть еще буквально 6 минут, послушаем несколько звонков. Давайте только чуть-чуть покороче. Возможно, какие-то ваши истории о том, как родственники призывались, откуда, куда и как они проходили, и как они попадали на фронт. 7373, еще раз напоминаю, наш телефон прямого эфира, 7373-948, код Москвы 495. Это время полностью уделяем звонкам. Здравствуйте, алло. Да, говорите, алло. Пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
У меня, я прадедушка и дедушка воевали. Значит, дедушка был молодой, 17 лет, его сразу определили в концлагерь. Он немец курил, и курить не было. И он договорился с ним, что он ему отдает махорку, а тут говорит, я сделаю вид, что я ничего не вижу, и ты убегай. Никто никогда его никакие не дергал никуда, он считался, значит, участником войны.
Можно я прошу прощения, я понимаю коротко, но вы вначале сказали, в 17 лет определили в концлагерь, чуть-чуть раскройте, попал на фронт.
Он на Украине жил, как только немцы завоевали, сразу они молодых людей начали сгонять в концлагерь, отправлять на работу. У меня родная сестра, и его родной брат, моя другая бабушка, все в Германии работали.
Все понятно,
молодые.
Да.
А прадедушка, я нашел его все данные, он был кавалером ордена Красной Звезды, он дошел до Берлина, а потом после Берлина еще и на японскую войну. То есть он на двух войнах участвовал. Ну, вернее, с двух сторон.
Да, на двух фронтах, да. Я понял. Ну вот, пожалуйста, пример. Многие, в том числе и я, сомневались, да, как молодые люди, как сказать, военноспособные, могли оставаться где-то и потом вновь призываться после того, как ушел враг. Вот, пожалуйста, 17-летний парень в начале войны, через год, через полтора, когда там уже проходили советские войска, становился 18-летним и мог попасть, например, сразу в часть.
Конечно, да, нет, разумеется, потому что, ну вот, у нашего слушателя в Германию были угнаны его родственники, но не все попадали. Кому-то удавалось обмануть, кому-то удавалось взятку дать, откупиться. Потом не во всех районах оккупированных Советского Союза одинаково рьяно выполнялось это все. На Украине несколько проще, а, скажем, в Полесье белорусском добраться просто невозможно.
У меня такой вопрос для вас сейчас прям появился в голове. Я понимаю, что сложный вопрос как для историка, но все же я задаю его вам. Для вас война — это вот такие истории... Я дал немцу махорки, он отвернулся, я убежал. Либо это те источники, и огромное их количество, и статистика, и цифры.
Вы знаете, я не историк Великой Отечественной войны. Моя тема, она достаточно далека.
Но вы профессионал-историк. То есть я понимаю, что для вас, возможно...
Это бесценные вот эти вот рассказы, так называемая устная история, это бесценный совершенно набор свидетельств, который по некоторым признакам, он совершенно уникален и не знает себе равных. Но это, конечно, изучать историю войны только по рассказам нельзя. Нужно стараться читать все, да. И документы. Сейчас очень много интересных сборников документов публикуется. Нужно читать, разумеется, и мемуарную литературу, прекрасно при этом отдавая себе отчет в том, что любые мемуары крайне субъективны, и это индивидуальный взгляд, да, на войну.
Субъективный, эмоциональный.
И, конечно, надо читать научную литературу, и в ней будет много противоречий. Это абсолютно нормально. В науке не бывает по-другому, да, это нормально.
Что вам нравится больше? Я понимаю, очень сложный вопрос, сейчас, чтобы коротко ответить. Что вам нравится больше? Вот просто по душе. Не для работы, не для материалов. Вот вам вот внутренне.
Вы знаете, воспоминания людей, прошедших войну, мне, конечно, больше всего интересно.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Да. Будьте любезны, я хочу выход в эфир. Очень интересную историю скажу.
А вы успеете за минутку? Вы уже в эфире. Здравствуйте.
Успею за одну минуту.
Давайте, поехали.
Говорить?
Да.
Мой отец, Толкачев Емельян Иванович, родившийся, Брянская область, Клинцовского района, деревня Видовка. Видовка или Близна ее называют.
Да.
Его в 42-м году, рождение его было 1884 год, взяли на войну больного с язвой желудка. Без всякой комиссии угнали. Где-то до Витебской области гнали, не евши с одной бутылкой молока. И там он, прободение язвы, и умер.
Все,
умер.
Да, спасибо большое. Вот еще одна частная история о том, что...
Это самодеятельность, видимо, командования какой-то воинской части. Да, потому что это никакими нормами не...
Да, потому что, как говорил
Алексей,
самый низкий порог, да, это 1890 год. Спасибо большое, говорю всем нашим слушателям, за эти истории, о том, как относится наш гость к цифре 41 миллион, почти 42. Мы говорили в самом начале, сейчас уже не будем повторяться. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был историк Алексей Кузнецов. Спасибо вам большое.
Всех с прошедшим Днем Победы.
Программа «Хроники» закончилась, я не прощаюсь.
Всего доброго.